Река. Живо, как будто это было только вчера, я помню рассказ Керна, выслушанный мною в обществе молодого Жинжиля и Благира, дяди Жинжиля. Короткий, тяжелый рассказ о непонятном, невидимом якорем, укрепленном в темном человеческом сердце, на страшной глубине бездн, немых для отчаяния и веры, любви и ненависти. Я расскажу по порядку. Самуил Керн, я, Жинжиль и Благир были по профессии лодочники. Нам принадлежали две лодки. Весной, когда река выходила из берегов и много всякой дряни плыло из размытых наводнением поселений, плотов, дров, утвари, мы выезжали на ловлю всех этих сюрпризов и проводили на реке целые дни. Однажды в сильное половодье, проблуждав вниз по течению бестолку целые сутки, мы к ночи повернули домой. Поднялся ветер. Река вздулась и потемнела. Было холодно, сыро. Грести становилось трудно. Ветром и волнением гнало лодки прочь от города к противоположному берегу. Мы выбивались из сил. Ледяной воздух бил нас в лицо порывистыми размахами. Стемнело, опустился туман. Мы плыли в беспокойной тишине ночи, только гудел ветер, да тревожное глухое дыхание сырой тьмы реки уходило без конца вдаль. Благир засветил фонарь и, соскучившись, затянул песню. «Посушимся, ребята, в трактире у Грипата, где на веселый огонек рыбак летит, как мотылек». Его перебил Керн. «А вот что, — сказал он, — ведь нам не выгрести. Переправимся на тот берег и выждем до утра. Чайник с нами, будем чай пить». «Верно», — согласился Жинжиль. И через полчаса мы пристали к небольшой песчаной косе, за которой начинались холмы, покрытые низким кустарником. Мы разложили огонь и расположились вокруг трескучего горна, закрывая плащами от ледяного ветра шеи и головы. Выколотив трубку, Жинжиль взял чайник и пропал в бушующей тьме. Прошло минут пять, парень не возвращался. Вода была близко от того места, где мы сидели, шагах в 15, но там у воды шумел только песок, заливаемый весенним прибоем. Стихли шаги Жинжиля, словно он удалился в глубину берега. Всем надоело ждать, мы озябли, хотелось по кружке чая. Самуил крикнул: «Жинжиль!» В то же мгновение бледное вытянутое лицо Жинжиля блеснуло в кругу света круглыми испуганными глазами. Он швырнул пустой чайник, присел на корточки и вытянул к огню мокрые вздрагивающие ладони. Я заметил, что рукава его куртки мокры до самых плеч. «Заблудился?» — иронически спросил Керн. «Что случилось?» — спокойно повторил он, заметив неладное. Жинжиль встал, встряхнулся и, прежде чем заговорить, помолчал немного, словно не давая веры собственным чувствам. «Я поймал утопленника», — растерянно пробормотал он, нервно поворачивая лицо к шумевшему в темноте разливу. «Нечаянно схватил его за руку в воде и, конечно, забыл про чай. Кажется, хотел принести сюда, но не смог, потому что затряслись поджилки, и я ослабел, как роженица». «О-о-о!» Протяжно протянул Благир, выхватывая головню из костра. «Миас и ты, Керн, идем. Нельзя оставлять тело мокнуть, а может быть, и он еще жив». Из всех нас в эту минуту один Керн вспомнил о чае и, нагнувшись, захватил брошенную Жинжилем посуду. Взволнованные, хотя и не раз встречали людей, плывущих вниз по реке с мертвыми глазами уснувших рыб, мы тронулись. Впереди шел Жинжиль с дядей, за ними я. Керн замыкал шествие, чайник тупо побрякивал в его пальцах. Благир поднял головню, ветер раздул ее, сотни искр взвелись волнистым букетом, и дикий трепет огня взволновал мрак, разбежавшийся уродливыми лохмотьями. На песке у самой воды я различил темную фигуру с белым лицом. Это была женщина. Мы присели кругом, рассматривая печальный сюрприз реки, бурные равнины мрака. Тонкая и, по-видимому, слабая была эта женщина с маленькими посиневшими кулачками. Хорошее, сшитое по моде мокрое платье обтягивало ее липким футляром. На лицо было грустно и досадно смотреть. Застывшее страдание лежало на нем, и от этого было оно еще прекраснее, как молодая любовь, обрызганная слезами. Мокрые бронзового оттенка волосы, свитые в один жгут, вытягивались на темном песке. Благир щелкнул языком, развел руками и встал. Керн сказал: «В такую ночь рискованно упасть с парохода».
«Ничего не известно», — вздохнул Джинжиль. «Бывает, что и сами прыгают. А теперь как? Мяс, что делать?»
«Перенесем к огню», — сказал я. «А утром все пятеро приедем в город. Бери за плечи, Джинжиль, я за ноги». Вдвоем мы подняли труп и перенесли к костру, положив его немного поодаль, чтобы глаза наши не натыкались ежеминутно на тягостное для живых зрелище. А когда несли ее, то ноги наши ступали тихо и осторожно, а руки прикасались бережно к холодному телу, словно она спала. Удаляясь с печальной ношей, я слышал, как булькнула позади вода. Керн наполнял чайник. Опустив на траву тело, я и Джинжиль молча стояли некоторое время около него, взбудораженные неожиданностью, совершенно утраченным равновесием духа, присущим людям физического труда. Я, правда, не всегда был лодочником и знавал лучшие дни, но частые и подавленные вздохи Джинжиля были для меня новостью. Что тронуло и что поразило его? Наконец, оба мы, как бы сговорившись, отвернулись и подошли к огню, где Керн кипятил чай. Широколицый, бородатый, нахмуренный, он пристально следил за огнем, молча переживая события. Ветер усилился, раскидывая по земле дымное фыркающее пламя, и осыпал нас градом пощечин, завывая в ушах. Разговор не вязался. Наконец, мало-помалу, каждый стал разгружаться, строя нехитрые догадки и предположения. Через полчаса говорили уже о дочери миллионера, замученной жестоким отцом. Мы, люди реки, можем прилично фантазировать, потому что живем на просторе и вечно полны небом, отраженным в реке. Мы разговаривали негромкими голосами, невольно оглядываясь в ту сторону, где, скрытое близким мраком, лежало молодое тело погибшей. И мне все время казалось, что бледное, замкнутое лицо ее присутствует среди нас. На душе было невесело. Прихлебывая мутный чай, Джинжиль заявил: «Если временно человек рехнулся, он способен на все. Вот и все, нечего тут и голову ломать».
«Дурак», — спокойно возразил Керн, — «разве это так просто? Я знал умного человека с ясной головой и с душой тверже, чем стальной рельс, но человек этот добровольно погиб».
«Раскис», — презрительно проворчал Благир, — «лопаются и стальные рельсы».
«Ты слушай», — сказал Керн, — «он не раскис, но производил вычисления, складывал, умножал, делил и вычитал свою жизнь. Должно быть, действительно выходил нуль. Он служил шкипером на пассажирском катере, что ходит по городу, и служил 10 лет. Однажды я встречаю на пристани целую кучу народа. Все кричат, ругаются. Спрашиваю, в чем дело. «Да вот», — говорит мне высокий старик в цилиндре, а сам весь дрожит от злости, — «совершено уголовное преступление. Мы, — говорит, — ехали все тихо и смирно, каждый по своему делу, в разные концы города на катере номер 31, где и служил тот шкипер, про которого я рассказываю. Подплыли к этой пристани, отдали причал, вдруг шкипер отходит от колеса и заявляет: «Господа, не будьте ли так добры очистить судно?» «Почему?» «Да так, — говорит, — надоело, — говорит, — мне возить разный сброд, идите, господа, вон. Возил я вас 10 лет, а теперь у меня нет для этого подходящего настроения». Кинулись на него, а он вынул револьвер и молча посмеивается. Спорить было немыслимо. Мы вышли, и прежде чем успели позвать полицию, он прыгнул в машину, крикнул что-то, и машинист вышел на берег без шапки, бледный. Мы к нему: «В чем дело?» «Не знаю», — говорит, — «с ним что-то неладное». «Тогда», — продолжают мне дальше рассказывать, — «Грубер», а шкипера звали Грубер, встал у штурвала и полным ходом стал удаляться вниз к морю. Далеко уплыл он, катер стал маленький, как скорлупка, и, смотрим, взвился на нем флаг. И менее чем через четверть часа отправился в погоню катер речной полиции. Керн остановился и посмотрел на нас взглядом, выражавшим Груберу, если не одобрение, то сочувствие. Потом продолжал. «Я ушел с пристани, потому что делать на ней мне более было нечего, а подробности и конец истории узнал вечером». В тот день на море был сильный шторм. Катер Грубера летел полным ходом, и полицейские, гнавшиеся за ним, пришли в смятение, потому что Грубер плыл, не останавливаясь в бурную морскую даль, и нельзя было решить, что он намерен сделать. Расстояние между обоими катерами становилось все меньше. Полицейские жгли уголь вовсю, и их судно все-таки шло быстрее, но сокращалось чересчур медленно, а волнение становилось опасным. Тогда стали стрелять из дальнобойных кольтовских магазинок, целясь прямо по катеру. Погони и стрельба продолжались еще некоторое время, как вдруг гнавшиеся за Грубером, к великому своему удивлению, заметили, что он поворачивает. Через минуту это сделалось несомненным, тогда решили, что Грубер боится пуль и решил сдаться. Перешли на малый ход, остановились почти. Грубер же действительно повернул катер и быстро приближался к преследующим. Скоро уже можно было видеть его, он стоял без шапки и улыбался. Тягостная была эта улыбка, но тогда не знали еще, что задумал безумец, презревший силу людей. «Здорово!» — прокричал он, когда расстояние между ними и им сократилось наполовину человеческого голоса. «Я сейчас буду борт-оборт с вами, но прежде позвольте сказать мне несколько слов». Ответом ему было молчание. Остановились и ждали. 10 лет, — продолжал Грубер, — я получал от компании каждый месяц $100 и жил скверно. Я управлял машиной, построенной человеческими руками для того, чтобы всевозможные ненужные мне субъекты переезжали с моей помощью из одного места в другое. Но мне ведь это не нужно, да и машина тоже, пожалуй, лишняя. Не хочу я изображать сказку про белого бычка, возить для того, чтобы ждать, и ждать, чтобы возить. Изобретите для этого усовершенствованную машину. А я захотел сегодня, как человек, имеющий право располагать собой и своим временем, выплыть в море первый раз за 10 лет. Еще много говорил он, много говорил, потому что не было дано ему силы тремя или четырьмя словами вывернуть себя наизнанку. Наверное, страдал он сильно от этого, наверное. «Пойдите к черту!» — в заключение сказал он, оскалив зубы. Волны бросали оба катера из стороны в сторону. Тогда Грубер дал полный ход, ударил носом своего парохода в борт врага, и оба пошли ко дну. После этой истории спасся всего один. Кочегар из речной полиции, да и то бедняге пришлось держаться на спасательном круге, пока его не заметили с берега. Керн смолк. Начинало светать, ветер смирился. Костер газ в бледном свете зари, огонь его казался призрачным и бессильным. «Пойдемте к лодкам», — предложил я. Прошла ночь, а ветер переменил направление. Мы встали, продрогшие и сырые от росы, разминая окоченевшие члены. Керн и Благир понесли весла, а я с Жинжилем подошли к мертвой девушке. Первый луч солнца выскользнул из-за далеких холмов, коснулся ее лица, и стало оно немного живым, но все-таки безнадежно угасшим и замкнутым в своей тайне. Возмущение подымалось в моей душе, так жалко было эту милую красоту тела и молодости. Вероятно, я чувствовал бы себя не лучше, если бы смотрел на труп ребенка, раздавленного фургоном. Жинжиль, обдумав что-то, нагнулся. Я скоро понял его намерение. Действительно, он стал шарить в карманах юбки. Все оказалось в порядке, то есть нашлось письмо, смоченное и скомканное. «Прочти-ка, Миас», — сказал он, протягивая бумажку мне. «Хочу умереть, Рита», — прочел я и сунул бумажку за пазуху. «Сама хотела», —
— глубокомысленно произнес Жинжиль.
«Несите, эй!» — крикнул Благир.
Мы перенесли труп в лодку и, выплыв на середину, долго разговаривали об упрямцах, предпочитающих скорее разбить об стенку голову, чем помириться с существованием различных преград. Затем стали грести молча, потому что мертвый или живой человек темен и ничего не скажет. Да, может быть, это и хорошо. А я все не мог оторваться от милого и близкого теперь почему-то лица утопленницы. Вдруг возглас, полный отчаяния, прервал мои размышления. «Да ведь я чайник забыл!» — это вскричал Керн. Вот это было действительно непонятно, потому что он и в самом деле забыл его. Но при его положительном и трезвом характере можно держать пари, что более с ним таких фактов не повторится.